кошелек. Звон денег в каждой новости.
Тема этого выпуска – жизнь в кредит. Россияне в июне взяли рекордную сумму наличными. Что вынуждает брать в долг? Опасения роста ключевой ставки или просто у людей нет денег? Кризис плохих долгов. В России стало больше корпоративных и личных банкротств. Эксперты говорят, что это только начало. Пик придется на осень. И дисконт на отдых. Россиянам вернули горящие путевки. Туристам надо только успеть собрать чемодан, а вот бизнесу успеть подсчитать убытки. Далее разбираемся в деталях. Поможет нам генеральный директор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук. Кирилл, приветствуем вас.
Добрый день.
Ну что ж, в июне банки выдали в кредит наличными рекордные 623 миллиарда рублей. Общий объем розничных кредитов составил 1,3 триллиона, и из них почти половина пришлась на потребительские займы и ипотеку. Как вы думаете, почему все-таки растет спрос на кредиты? Ведь новая ключевая ставка должна была повысить ставки по кредитам и несколько охладить спрос потенциальных заемщиков.
Ну, тут на самом деле две причины достаточно очевидных. Действительно, одна связана с ключевой ставкой, однако механизм работает чуть-чуть по-другому. Изменение ключевой ставки не влияет моментально на уровень тарифов по кредитным продуктам и депозитным тоже банков. А это происходит с некоторым лагом. Поэтому, на мой взгляд, это как раз-таки вот такой эффект «успеть», что называется, взять кредит по текущим ставкам, которые все еще низкие и которые, исходя из риторики Центрального банка, будут только выше. С точки зрения спроса это выглядит именно так. А с точки зрения предложений именно самих банков, это ужесточение регулирования, потому что с 1 июля и дальше Центральный банк будет ужесточать регулирование, связанное с необеспеченным кредитованием. Его беспокоят по-прежнему высокие темпы роста. Ну вот мы по этой статистике видим, что они сохраняются. Также логично, что банкиры хотят выдать как можно больше кредитов по старым относительно либеральным регуляторным требованиям и таким образом сэкономить капиталы резерва.
А вообще существуют факторы, которые будут продолжать сдерживать рост кредитования, непростая экономическая ситуация и медленное восстановление доходов населения?
Вы знаете, здесь две встречные тенденции. С одной стороны, ухудшение экономической ситуации действительно в целом всегда ограничивает потребительскую активность, но с другой стороны, есть, к сожалению, такая немаленькая категория наших сограждан, которым просто нужны дополнительные средства на текущую жизнь. И они обращаются как раз-таки за необеспеченными кредитами в банке, в микрофинансовые организации. Поэтому эти тенденции все-таки встречные. Но, наверное, первое все-таки сильнее, и если экономическая ситуация будет восстанавливаться не так быстро, как нам хочется, то, конечно же, это будет охлаждать рынок потребительского кредитования.
А сезонный фактор здесь играет какую-то роль? Говорят, что весной и летом люди чаще берут кредиты на ремонт, покупку новой мебели, техники, и так далее.
Я думаю, это фактор не сезонный, а скорее ограничительный, связанный с тем, что расходы на отпуска в силу, опять же, ограничений с ковидом по перемещениям, они, конечно же, ниже у граждан, поэтому действительно часть средств перенаправляется на альтернативные расходы, такие действительно, как ремонт, покупка крупной техники, и справедливо предположить, что часть из этих покупок как раз-таки финансируется за счет потребительских кредитов.
А вообще, насколько велик рост просрочки? Много ли тех, кто сейчас находится на грани просрочки или, скажем, уже выбился из графика? И стоит ли ожидать перегрева рынка кредитования?
Пока цифры именно фактической просрочки, они не пугающие, они остаются достаточно такими умеренными, и их рост такой, опять же, очень ограниченный, но действительно ситуация потихонечку приближается к такой не очень здоровой. На это показывают, конечно же, темпы роста портфелей банков. И здесь большая надежда, конечно же, на Банк России в части регулирующих мер, которые ограничивают темпы выдачи таких кредитов, чтобы не повторять ситуацию, которая была на рубеже 2011-2012 годов, когда был последний кризис потребительского кредитования. И я думаю, что в целом банки гораздо более подготовлены к этой ситуации, и регулятор, разумеется, тоже.
И еще один такой тревожный сигнал. Впервые за 4 года в России увеличилось количество корпоративных и личных банкротств. Только должников юрлиц стало на треть больше, а число банкротов физических лиц выросло в 2 раза, причем в большинстве случаев граждане банкротят сами себя. На ваш взгляд, с чем связан столь резкий рост корпоративных банкротств? Видимо, с отменой моратория на подачу кредиторами заявления о банкротстве, что, в общем-то, в разгар пандемии в прошлом году помогло бизнесу удерживаться на плаву.
Да, конечно же, первая причина имеет законодательную природу, это отмена моратория и такой всплеск, он действительно скорее ожидаем, закономерен. Здесь важно посмотреть, что будет дальше. А поскольку эта ситуация не сюрприз, вот как раз-таки по мере мы опять же возвращаемся к ситуации в экономике в целом. Вот как мы будем восстанавливаться, как мы будем выходить из коронакризиса в части экономики. И это будет напрямую влиять на банкротство именно бизнеса. Потому что этот кризис сферы услуг, сферы некрупного бизнеса. И именно в штуках, вот в количестве малого среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, конечно же, в сфере услуг их очень много. Коронакризис повлиял и продолжает влиять на них сильнее всего. Поэтому здесь тоже такие, ну, объективные экономические причины, почему мы наблюдаем такую ситуацию еще и на фоне отмены моратория. Это ожидаемая история.
То есть, получается, все отложенные иски о банкротствах сейчас уже поступают в суд?
Ровно так. Это уже, ну, некая законом регламентированная процедура, которая, ну, да, довольно-таки рутинная там для любой экономики. Важно будет посмотреть динамику по следующим полугодиям, чтобы мы не превысили уровни 2019 года, потому что с 2020 сравнивать все-таки не очень корректно.
А как вы думаете, почему вот этот мораторий не захотели продлевать, ведь ситуация по-прежнему непростая для бизнеса, или мораторий просто отодвигал решение проблемы, которая, в общем-то, не имела этого решения?
Да, я думаю, это снежный ком прежде всего, потому что все-таки банкротство – это такой, ну, как цивилизованный способ и путь решения непростой ситуации, что для физических лиц, тем более для физических лиц, что для бизнеса. И откладывание этой проблемы чревато уже накоплением рисков и в других секторах экономики, в смежных, в поставщиках и подрядчиках, клиентов этих компаний, в банках. Поэтому долго тянуть эту ситуацию, конечно же, было неправильно.
Да, вот некоторые эксперты говорят, что пик банкротств придется на осень. Вы согласны с такими прогнозами?
Выглядит реалистичным в силу просто такого отложенного эффекта и такой, возможно, там некоторые затянутости юридических процедур такого рода, поэтому они могут просто технологически прийти на второе полугодие просто по логистике этих процессов. А вот что будет происходить в будущем году, будет определять ситуация с ограничениями, с экономической динамикой, ну и в целом перспективами экономики.
А вот что касается граждан-банкротов, почему люди все-таки предпочитают банкротить сами себя? Я вот посмотрела, на кредиторов приходится только 4% дела банкротствах.
А потому что это грамотный и цивилизованный, опять же, подчеркну вот это слово, способ выхода из непростой жизненной ситуации для большинства людей, просто по опыту, по тем историям, которые слышишь в круге общения, это правильный способ, ну, начать, что ли, заново и урегулировать ситуацию с кредиторами. И очень, очень хорошо, на самом деле, что граждане остановят это сами, либо с помощью финансовых консультантов или других более продвинутых в этих вопросах там коллег-друзей. Серая зона и, опять же, вот растягивание проблемы – это всегда плохо, это всегда снежный ком, и ничем хорошим, как мы понимаем, это не заканчивается. Есть институт банкротства физических лиц, он заработал. Я бы не рассматривал здесь такую динамику, как какой-то предвестник. Это просто переход в цивилизованное русло определенной части проблемных заемщиков, которые всегда были, просто сейчас оформляются вот в таком ключе.
Да, но тем не менее люди верят в полное списание долгов, а на самом деле ничего подобного не происходит.
По-разному происходит, каждая ситуация индивидуальная, и мы знаем, что есть и ограничения на сумму общей задолженности, которые вот присутствуют и регламентированы законом. Платежная дисциплина тоже здесь важна, источники доходов важны, то есть здесь нужно смотреть на каждую ситуацию по отдельности, потому что я бы сказал, что существуют случаи, когда под предлогом действительно невозможности платить, решаются какие-то свои прикладные задачи, не очень корректные. При этом источники доходов есть, но они просто не показываются, скрываются. Эти истории, конечно же, должны быть минимизированы, и они негативно влияют на весь институт, на всю эту практику.
В прошлом году, да и в этом, банкротами стали десятки туристических компаний. Из-за пандемии закрытых границ люди сидели дома, да и сейчас, когда можно улететь на отдых в Турцию или в Грецию, желающих отправиться в путешествие стало меньше. Путевки подорожали, и у людей просто не хватает денег. Вот на помощь пришли горящие туры со скидкой до 40%. Участники рынка считают, что горящие путевки вернули из-за того, что постоянно меняется порядок авиаперевозок, обостряется конкуренция между туроператорами и снижается глубина бронирований. Как вы думаете, смогут ли горящие туры оживить туристический рынок и вообще будет ли этот продукт пользоваться популярностью сейчас?
Ну, знаете, я в целом не верю в долгосрочный положительный эффект демпинга на любой рынок. Горящие путевки – это как раз-таки ровно та история, когда продукт продается по цене, по которой, ну, зачастую там ниже его себестоимости. И это в долгосрочной перспективе губительно для любой экономики, экономики любого сектора. А если, ну, посмотреть там близоруко на это, то да, это может поднять продажи, реализовать какие-то там остатки, невыбранный отельный фонд и перелеты, но в долгую это все равно работа без не то что маржи, а зачастую себе в убыток. Поэтому какие-то всплески там краткосрочные таких активностей допустимы в части там каких-то маркетинговых активностей, но вот устойчивая ситуация с масштабным таким предложением такого рода историй, я считаю, нездоровой тенденцией в целом для туристического рынка.
Ну и, кстати, бизнес хорошо помнит, что в свое время пик продаж горящих путевок пришелся на 2014 год, после чего началась волна банкротства операторов. Сейчас это может повториться? Вот что будет с экономикой, как поведет себя рубль? Это же трудно предсказать.
Предсказать действительно трудно, но, тем не менее, все-таки по сравнению с ситуацией с 2013-2014 годом волатильность рубля находится в гораздо более узком коридоре, и таких внешних шоков все-таки эксперты не ждут, мы не ждем. И всегда трудно прогнозировать, но тем не менее. Любой сильный внешний шок, конечно же, может привести к печальным последствиям в плане банкротства не только в туристической отрасли. Но, однако, все-таки, знаете, такой процесс очищения идет, и очень много неустойчивых игроков ушло с рынка, и туроператоров в целом в России осталось не так много. Да, на самом деле, надо сказать, что это не только российская проблема, мы знаем и о историях банкротства крупнейших мировых туроператоров. Это достаточно такая волатильная, рискованная отрасль, в принципе, она такой является во всем мире. Поэтому это бизнес с высоким риском, и если вот опять же возвращать тенденции с горящими турами, это бизнес не будет понимать и будет работать себе в убыток, ну, что называется, закавычем, будет рыть себе могилу.
Да, Кирилл, спасибо за разъяснение. С нами на связи был генеральный директор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.